Добрый вечер. Сегодня, когда до Песоха осталось не так много дней, я бы хотел обсудить, казалось бы, такой базисный вопрос. Что вызвало египетское рабство? Почему евреи попали в египетское рабство? Казалось бы, такой простой вопрос. И второе... Второе, в чем был смысл египетских казней? Для чего Всевышний наслал на Египет египетские казни? Какой, казалось бы, достаточно базисные вопросы, которые проходят красной нитью через всю Агаду. И как бы не поняв их, нельзя полностью осмыслить историю исхода. На самом деле это очень простой и очень непростой вопрос. Почему евреи попадают в египетское рабство? Раф Вэл, W-E-H-L, Яков Вэл, в своей книге, которая на иврите называется «Агада шель Песах и Шалха Бинха», или на английском называется «Агада with answers», «Агада с ответами», приводят различные мнения, которые будет интересно изучить, и потом мы попытаемся как-то их суммировать, потому что он приводит их просто как мнения различных авторов. И мы попытаемся как-то интегрировать их, если их можно интегрировать. В общем, есть два подхода к тому, почему евреи попадают в египетское рабство, Бней Исраэль попадают в египетское рабство. Первый подход, который мы встречаем в Хазаль, он состоит в том, что это был так называемый кура-хитух, плавильный котел. Для того, чтобы образовался еврейский народ, нужен был этот плавильный котел, так же, как, я не знаю, для того, чтобы выковать меч, нужно расплавить железо в экстремальных условиях и потом вылить его в некую форму. И в этом, так сказать, квинтэссенция рабства и исхода. Это первый подход. Второй подход состоит в том, что египетское рабство было наказанием. Вопрос, за что это могло быть наказанием? Проблема с наказанием состоит в том, что в книге Берешит, задолго до того, как люди, попавшие в рабство, родились, сказано Всевышний, и сказал ему Господь, Аврааму, сказал Господь, я Господь, который вывел тебя из Ура Каздимского, чтобы отдать тебе во владение эту страну, землю Израиля. Но Авраам сказал, Господи Боже, как я узнаю, что буду ею владеть? И сказал ему Господь, возьми трех телиц, это да, это называется Брит Бейн Аптарим, завет среди рассеченных туш. И дальше сказано, и сказал Аврааму Бог, и непреодолимый сон напал на Авраама, и вот что-то ужасное, черное, огромное наваливается на него. Раши, ужасное, черное, огромное, это намек на мрак и беды изгнания, через которые должны пройти потомки Авраама. Авраам увидел это в пророческом видении, включая рабство в Египте. И сказал Аврааму Бог, «Знать ты должен, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, и будут рабами, и будут угнетать их 400 лет». Окей? Это сказано Аврааму задолго до того, как его потомки родились. И дальше сказано, но также народ, на который они будут работать, передо мною, будет мною судим, а затем потомки твои уйдут с великим достоянием. Что действительно происходит при исходе, когда египтяне отдают евреям сокровища Египта? В некотором смысле, как компенсацию евреям за то, что они были рабами. Это, казалось бы, вызывает много вопросов. Во-первых, как это могло быть наказанием? Кому это могло быть наказанием? И второй момент. Здесь не сказано, что евреи должны быть рабами в Египте. Сказано, что они будут угнетаемы в чужой стране. Как же это все связывается с историей исхода? Очевидно, это важно понять, потому что Агада, когда вы читаете Агаду, Агада начинается Матхилим Бегнут, начинают с плохого, начинают с истории того, как евреи были, как предки евреев были идолопоклонниками. И дальше, как бы в мини-историческом ракурсе, описывается то, как евреи очутились в Египте. Так вот, почему же они очутились в Египте? Интересно, что Шмуэль в Гмаре, в трактате Недарим, которую мы кратко зачитаем, говорит, что то, что Авраам спросил Всевышнего, откуда я буду это знать, уже этот вопрос послужил причиной рабства в Египте. Очень странное, казалось бы, высказывание. С другой стороны, Рамбам говорит, что Авраам просто волновался, что нечаянный грех не станет причиной, по которой он потеряет право на эту страну. Это был легитимный вопрос. Гмара в другом трактате Таанит говорит, что Авраам хотел узнать, как его потомки могут сохранить право на эту страну. И поэтому Всевышний говорит о жертвоприношении, намекая на то, что через жертвоприношение евреи сохранят связь с этой страной. А что произойдет, когда храм будет разрушен? Через изучение жертвоприношений поэтому перед молитвой Сидуре включены описания жертвоприношений, повторяя эту молитву, изучая их, мы сохраняем связь с этой страной. И все-таки, почему евреи попадают в египетское рабство? Гмара в трактате Недарим, Дав Ламед Бет Амуд Алев, говорит следующую вещь. Амар Раби Абаху, Амар Раби Элазар. Сказал Раби Элазар. Мипнейма нейнаш Авраам Авину ваништа абду банав ле Мицраим. Матаем вэсэр шаним. Почему был наказан наш праотец Авраам, и его потомки были порабощены в Египте 210 лет? Во-первых, обратите внимание на эту концепцию. Здесь египетское рабство преподносится как наказание Аврааму через его потомков. Первое мнение. Мипнейше аса ангария беталмидей хахамим. Шенеймар ваярак эт ханихав. Елодей биту. Первое мнение состоит в том, что Авраам неправильно использовал своих учеников. Когда он пошел на войну с царями, чтобы освободить Лота, он мобилизовал своих учеников. И Гмара считает, что это было сделано неправильно. Второе мнение, как мы говорили, Шмуль Амар Мипнейши и Фризаль Медотав Шеракадош Барухуши Неймар Бема Эдаки Орики Ирашена. То, что мы сказали, Шмуль, дословно говорит, и Фризаль Медотав Шеракадош Баруху. Он как бы выразил некое сомнение в путях Всевышнего. И спросил его, откуда я буду знать, что я удостоюсь этой страны, как мы обсуждали. В Раби Йоханан приводят еще одно очень интересное мнение. Шеифришбне Адам Мили Канес Тахат Канфея Шхина. Что он не дал людям дословно зайти под крылья божественного присутствия. Не дал людям присоединиться к вере в единого Бога. Как это может быть? Мы знаем, что Авраам распространял веру в единого Бога. Когда Авраам закончил войну с царями и захватил жителей из дома, когда он освободил Лота, эти люди были в его власти. И с точки зрения Раби Йоханана, он не должен был их возвращать царю с дома, потому что понятно, что под его властью они остались язычниками, а под властью Авраама они могли бы быть, могли бы перестать быть язычниками. Абарванель приводит еще одно мнение, опираясь на другой комментарий Рамбана, который говорит, что изгнание было связано с тем, что Авраам ушел в Египет, когда был голод. Мы это как-то обсуждали, вместо того, чтобы остаться в земле Израиля. И более того, он подверг Сару опасности, когда назвал ее сестрой. Ран, Рабейну Нисим, говорит, что причина египетского изгнания была в том, чтобы развить чувство скромности и как бы признание власти Всевышнего среди потомков Авраама. Намек на этот состоит в том, что когда мы заканчиваем молитву Шмона Исре, мы говорим: «Пусть моя душа будет как прах». «Венавши кафар ли кольтия», «Пусть моя душа будет как прах», а потом мы говорим: «Открой мое сердце к Торе». Для того, чтобы открыть свое сердце к Торе человек должен избавиться от гордыни. Это с точки зрения Рана была одна из причин египетского рабства. А Барванель приводит еще дополнительные причины. Это было связано с тем, что братья продали Иосифа в Египет. Целью, второе мнение, целью египетского рабства состояло в том, чтобы евреи привели к этому раскрытию Всевышнего, о котором мы сейчас поговорим в Египте. И третье мнение, что евреи должны были быть порабощены где-то. Но из-за того, что они попали в Египет, то они были порабощены в Египте. Маараль объясняет, почему это не могло случиться во время Авраама. Потому что тогда и Исав, и Ишмаэль тоже бы попали в рабство, и, соответственно, вышли из Египта и стали частью еврейского народа. Но это не должно было случиться, потому что они этого не заслужили. И поэтому это случилось с потомством Якова. Таким образом, мы привели много различных мнений, почему евреи попадают в рабство. Есть и другие объяснения. Похожие в той или иной форме они следуют двум формам объяснения. Первое, это необходимый плавильный котенок для образования еврейского народа, и второе, это та или иная форма наказания. И все-таки, почему евреи попадают в египетское рабство? Более того, египетское рабство, это было не просто угнетением евреев, это было чем-то вроде первой катастрофы в истории еврейского народа. Во-первых, согласно Мидрашу, только 20% евреев вышли из Египта. 80% не вышли из Египта. Во-вторых, не будем забывать, что египетское рабство было связано с такими ужасными историями, как бросанием новорожденных младенцев в Нил, замуровыванием еврейских детей в стены, и то, что, как говорит Мидраш, фараон цедил кровь еврейских младенцев и купался в ней. Совершенно дикие вещи. Как это все могло быть наказанием, или почему это все было необходимо для формирования еврейского народа? Как вы это понимаете? На самом деле, это риторический вопрос. Почему это риторический вопрос? Потому что, как вы сказали, тот же вопрос можно было задать о сотворении мира. Сейчас мы тут поменяем. На самом деле, то можно спросить, зачем был сотворен мир? И можно привести много разных объяснений. Будут ли они правильными? Да. Будут ли они всеобъемлющими? Видимо, нет. И это очень хороший пример того, в чем причина какого-то исторического события такого масштаба. Очень редко мы можем дать одну единственную причину, почему произошло это событие. Очень часто мы можем раскрыть различные грани этого события. Почему произошло, почему так случилось, что евреи попали в египетское рабство? Видимо, по всем этим причинам. На самом деле Рамбам смотрит в некотором смысле на рабство и исход как на последнюю завершающую ступень творения мира, когда был сотворен еврейский народ. Поэтому он связан с чудесами такого масштаба. Однако в пророчестве говорилось о том, что евреи должны были быть в рабстве 400 лет. На самом деле мы только что прочитали в Гмаре, что евреи сколько были в Египте? Евреи были в Египте 210 лет. Из них не все это время были рабами. Если вы помните, первое поколение как раз было в привилегированном положении. И только когда умерли все дети Якова, евреи попадают в рабство. И очень интересно, что, очевидно, 400 лет не начинаются с непосредственного прихода евреев в Египет. 400 лет начинаются с рождения Ицхака. Таким образом, мы видим, что это порабощение состоит из самых разных этапов. На мой взгляд, это очень интересный урок, что и тот период, когда Ицхак живет относительно спокойно в чужой земле, ему просто филистимляне засыпают колодцы, есть такой, так сказать, тихий латентный антисемитизм. И тот период, когда евреи, когда рождается Яков, да, и все его перипетии, и отношения с Исавом, и отношения с Лаваном, который хотел все уничтожить, и его приход в Египет, и даже первое время, когда они жили в Египте в привилегированном положении, это все было рабство. Это все было рабство. Даже когда Иосиф был вторым после фараона человеком в Египте, это все равно было угнетенное состояние еврейского народа. Это очень интересный урок. Это продолжалось 400 лет. Да, только в последние годы это приняло форму такого варварского угнетения и того, что мы могли бы назвать катастрофой. Но на самом деле все эти 400 лет евреи были в рабстве. И мы должны понимать, что все то время, когда мы не связаны с Всевышним непосредственно, это в некотором смысле угнетенное состояние еврейского народа, порабощение еврейского народа. И мы не должны строить иллюзии в те периоды, когда, когда евреи приходят в Египет и живут хорошо, мы не должны строить иллюзии, что это идеальное состояние еврейского народа. Замечательно, лучше, конечно, жить в мире и лучше жить хорошо. Нужно понимать, что только связь с Всевышним может защитить еврейский народ. Второй аспект. Почему же непосредственное угнетение не продолжалось 400 лет? В Агаде сказано, что Всевышний Хишава-Такет. Сказано, что Всевышний Хишава-Такет вычислил конец изгнания. По причинам, мы как-то об этом говорили, мы сейчас коротко затронем этот момент. Всевышний точно знал, когда должно было закончиться порабощение. Когда оно должно было начаться, когда оно должно было закончиться. В этом не было ничего случайного. Слово «кец» в гематрии 190. Если вы отнимете от 400 190, вы получите 210 лет, которые евреи непосредственно были в Египте. То есть это все было тщательно вычислено. В этом не было ничего случайного. Как вы помните, как только начинается порабощение, евреи попадают под все больше и большее угнетение до того момента, как, если вы помните, умирает фараон, и сказано, и евреи вейцаку, и они дословно закричали, они завопили к Всевышнему, и сказано, и услышал Всевышний, и вспомнил Всевышний. Что это значит? Мы это как-то затрагивали. Что это значит? А до этого он не помнил, хас вашалом, до этого он не слышал. Но объяснение состоит в том, что до этого евреи надеялись на Всевышнего и на фараона. Они надеялись, что, ну, плохо, конечно, очень плохо, но вот придет новый, это плохой фараон. Но придет хороший фараон, и все будет опять по-старому, несправедливость будет исправлена. И когда фараон умирает и приходит новый фараон, который ничуть не лучше предыдущего фараона, вот тогда евреи понимают, что им некого полагаться, кроме как на Всевышнего, и они всем своим сердцем кричат к Всевышнему. И с этого момента сказано «и вспомнил Всевышний». Мы как-то об этом говорили, когда мы говорили про Яалева Яво. Когда человек хочет приблизиться к Всевышнему, тогда это то, что Тора называет «вспомнил». Это дает возможность Всевышнему приблизиться к человеку. И тогда начинается избавление. Давайте посмотрим, так же, как Агада начинается с того, как наши предки были идолопоклонниками. Давайте посмотрим, что произошло с миром с момента творения. Как мы сказали, грех первого человека отдалил его от Всевышнего. Он был изгнан из райского сада, что бы это ни означало. Сейчас в духовном смысле он отдалился от Всевышнего, он стал смертен. Он, Каин убивает Эвеля, что само по себе ужасно. Но не забывайте, кем был Эвель во всем в этом мире. Правильно, он был пастухом, но кто он был сам по себе? Какие ошибки Эвель сделал? Что Эвель сделал плохого? В том-то и дело, что Эвель из того, что мы знаем, ничего плохого в своей жизни не сделал. Другими словами, Эвель был праведником. Да? Всевышнему он принес из всего лучшего, что у него было. Насколько мы знаем, ничего плохого он не сделал. И что с ним случилось? Его убивает Каин, который был, так сказать, в кавычках, грешником. Где же божественная справедливость в этом мире? И этот вопрос проходит красной нитью через всю историю. Да, происходит потоп, но после потопа Всевышний говорит, что такого, как потоп, больше никогда не произойдет. И вы помните, что говорит Авраам Всевышнему, когда Всевышний говорит, что он хочет уничтожить Сдом? Он ему говорит: ты уничтожишь и праведника, и грешника вместе? То есть этот вопрос очень волнует Авраама. Как же так? Где же божественная справедливость? Мир все больше отдаляется от Всевышнего. Если потопа больше не случится, то какая разница между человеком и коровой, или львом, или собакой? До этого, это, по-моему, Рав Пантелят говорит в одной из своих лекций или книг, он говорит, до этого человек мог сам по себе влиять на мир. Если человек мог спасти или уничтожить мир, да, как было до потопа. После потопа нет, по такого, как потоп, больше не будет. Так чем же человек тогда отличается от животного? Казалось бы, мы это не видим в окружающем мире. Таким образом, присутствие Всевышнего в этом мире как бы уменьшается все больше и больше. Появляется идолопоклонство. До того момента, как приходит Авраам, это является поворотной точкой в истории этого мира. Рождение Авраама. С этого что делает Авраам? Он ищет Всевышнего, он идет к Всевышнему. И Всевышний ему говорит, что с его потомством будет заключен завет. У его потомства будет некая специальная миссия в этом мире, которая должна будет приблизить, эта миссия будет приближение этого мира к Всевышнему. Как сказали Хазаль, цель творения была в том, чтобы Всевышний присутствовал в нижних мирах. Таким образом, чтобы люди добровольно принесли Всевышнего в свою жизнь. И в этом миссия потомства Авраама. Она начинается с того, что оказываются в состоянии рабства, полного отдаления от Всевышнего. Исход или 10 казней является приближением в некотором смысле Всевышнего к этому, проявлением Всевышнего, приближением Всевышнего к этому миру. На что это похоже? Допустим, вы прилетели с Марса, да, на Землю. И вы видите, первый раз вы прилетели, и вы видите, летит самолет на автопилоте, да, вы марсианин. И вы видите, летит самолет с постоянной скоростью, по четкой траектории. Это первый раз вы увидели самолет. И вы не знаете, это является каким-то управляемым объектом, или, может быть, это такое, как, я не знаю, как спутник какой-то или что-то. Давайте спутник возьмем. Спутник легче объяснить. Спутник вращается вокруг Земли по какой-то орбите. Вращается и вращается. И вы думаете, это может быть как Луна, какой-то такой, как бы, астрономический объект, или это управляемый объект? Как вы убедитесь в этом? Что вас убедит, что это управляемый объект? Совершенно верно, что-то в нем должно измениться. Или он, я не знаю, что-то, какие-то антенны выпустить, или он должен на землю упасть, сменить траекторию по команде. Что-то должно в нем измениться, да? То есть вы должны увидеть, что что-то проявляет над ним контроль. Хотя на самом деле мы знаем, что и Луна, и другие астрономические объекты находятся под контролем Всевышнего, просто мы не можем это видеть часто непосредственно за пределами природных законов. Но мы знаем, что весь мир поддерживается Всевышним каждую секунду. Однако вернемся к нашей аллегории. Для чего произошли египетские казни? Для того, чтобы наказать египтян, Всевышний мог их уничтожить, как Содом и Амору, да? Мог их уничтожить за несколько секунд. Зачем нужно было устраивать 10 казней? На самом деле, эти 10 казней были в некотором смысле тем изменением траектории полета самолета или спутника, изменением законов природы для того, чтобы показать, прежде всего, евреям в том, что у этого мира есть создатель, который находится, который его полностью контролирует. И в этом особенность этих казней. Они поражают все аспекты жизни человека того времени. Нил поражается, Нил это бог, которому поклоняются египтяне, он превращается в кровь. Лягушки, которые, кстати, по команде Всевышнего прыгают в огонь, совершенно противоречат их природе. И, кстати, сказано, что лягушки умерли везде, но не сказано, что лягушки, которые прыгнули в печь, умерли, которые прыгнули в огонь, по приказу Всевышнего умерли. Это еще и намек на то, что тот, кто идет за Всевышним, не погибает в конечном этапе. Он в духовном смысле остается жить вечно. Вши, которые, по мнению египетских волхвов, не могли быть вызваны магией. Это поражает все аспекты, конечно, первенцы, поражение первенцев. Это поражает все аспекты египетской жизни. Это заканчивается, конечно же, пасхальной жертвой, приношением в жертву того животного, которым было святым для египтян. И во всем этом есть еще один очень важный момент. Тора говорит, что Всевышний разделяет между египтянами и евреями. Да? Таким образом разрешается эта проблема о справедливости в этом мире. Это неотъемлемый аспект всех казней. В конечном итоге справедливость восторжествовала в этом мире. Да? Египтяне поражаются, евреев они не касаются. Это даже не как Содом и Амора. Полное разделение между правыми и неправыми в рамках этого мира. В конечном итоге евреи идут за Всевышним. И как говорит пророк, что Всевышний помнит, как мы шли за ним, лехтех ахарай беэрэц лозруа, как евреи пошли за Всевышним по незасеянной земле, в пустыню. Пустыня, идти в пустыню в древнем мире, это значило убегать в пустыню надолго, это фактически означало идти на верную смерть. Евреи уходят в пустыню за Всевышним, полностью на него полагаясь. Как только евреи делают этот шаг, это приводит к большему открытию Всевышнего в этом мире. И не случайно сказано, что на при рассечении моря, это сказано в Агаде, при рассечении Красного моря Всевышний поразил египтян в большей степени, в 5 раз больше, чем при казнях в Египте. Почему евреи делают дополнительный шаг? Мы как-то это тоже упоминали. В чем была особенность чуда рассечения Красного моря? Евреи до этого, евреи в некотором смысле были пассивным объектом влияния Всевышнего. Моше сказал, будет так, и произошла эта казнь. Для того, чтобы рассеклось море, евреи должны были прыгнуть в воду, в нерассеченное море, сделать этот первый шаг для того, чтобы это чудо смогло произойти. И это приводит к еще большему раскрытию Всевышнего в этом мире. И, конечно, кульминацией этого процесса становится дарование евреям Торы, когда сказано, что весь мир застыл, был Колелам Дмама, он был, весь мир был в состоянии как бы оцепенения, полностью, так сказать, как бы отключился в некотором смысле. А даже животные не издавали никаких звуков. Мир оцепенел, когда открылся Всевышний перед евреями и сказал «Анухи Ашем», «Я Всевышний». Это было кульминацией этого процесса приближения мира к Всевышнему. И, к сожалению, из-за ошибок, которые евреи сделали после дарования Торы, о которых мы все знаем из-за греха Золотого Тельца, из-за греха разведчиков, эта кульминация не достигла своего апогея, когда евреи должны были войти вскоре в землю Израиля, и не началась эта новая эпоха в жизни мира, мессианская эпоха в жизни мира. И мы до сих пор работаем над этим миром, исправляем эти ошибки, чтобы привнести Всевышнего в этот мир. Я бы хотел закончить, на мой взгляд, интересным наблюдением галахическим. Вы знаете, что в Песах, в день перед Песахом, в этом году говорят благословение на солнце. Да, раз в 28 лет, совершенно правильно. Что интересно, что есть такое благословение Шеихияну, который поддержал нас и дал нам дожить до этого времени. Например, когда мы делаем кидуш в Песах и вообще в другие праздники, мы говорим Шеихияну. Это как бы в этом есть что-то новое, из чего мы извлекаем пользу. И обычно, когда мы делаем какую-то заповедь, которую мы не делаем часто, которая новая для нас, в принципе, мы должны были бы сказать Шеихияну. Вопрос, почему раз в 28 лет, когда мы говорим благословение на солнце, мы не говорим Шеихияну? Есть обычаи в некоторых общинах, что одевают новую одежду, чтобы создать повод для того, чтобы сказать Шеихияну. Вечером того же дня, когда начинается Песах, который случается каждый год, мы говорим Шеихияну. Тут благословение на солнце раз в 28 лет. Почему это происходит? Мне нравится следующее объяснение. Да, мы говорим благословение на солнце раз в 28 лет. Но это чисто астрономическое событие. Это тоже Солнце, которое находится в той же позиции, которая по нашей традиции оно находилось, когда было сотворено. Раз в 28 лет. Ничего не изменилось. Это астрономическое событие. Да, это очень интересное событие. Мы говорим на это благословение. Кстати, мы не благословляем Солнце, мы отмечаем тот факт, что Солнце находится в этой позиции. Однако, ничего не изменилось ни в духовном, ни в материальном плане. Это некий цикл. Однако, Песах, который мы будем встречать в этом году, это не тот Песах, который мы встречали в прошлом году. Мы не те уже, мы изменились. И мы в идеале должны были изменить мир. И потому что произошло это изменение, и потому что мы черпаем эту энергию из Песоха, который из самого времени, есть мнение, что почему мы называем праздники Муадим, времена. Потому что само время, само это время праздника содержит в себе некую энергию, некую святость, которую мы можем использовать. Мы извлекаем из этого выгоду, в отличие от благословения на солнце. И поэтому мы говорим благословение на седер. Аллегорически я слышал от имени Рава Соловейчика, что луна символизирует еврейский народ, а солнце, которое всходит и исчезает, символизирует народы, которые в будущем будут порабощать евреев или порабощали в прошлом. И поэтому мы не говорим Шейхияну на солнце. Это интересная мысль, может быть, дополнительный аспект. Но мне нравится первое объяснение. Каждый Песах мы меняемся. Каждый Песах мы приближаем мир немножко больше к этому моменту, когда Всевышний в нем откроется. И в этом смысле каждый из нас должен видеть себя, как будто он вышел из Египта, и он продолжает то дело, ту миссию, с которой евреи вышли из Египта.